You know who told me about it?
Знаете, кто мне об этом сказал? Президент Путин.
He said he was attacked.
Кремль говорит, что Украина атаковала резиденцию Путина. Теперь Россия пересмотрит переговорные позиции.
You don't have the cards.
У вас нет карт. Вы там погребены. Ваши люди умирают.
Running low on soldiers. Listen.
С чего начинался год переговоров о мире, чем закончился и чего ждать от следующего? Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы посмотрим, чем заканчивается год мирных переговоров, и с нашим гостем подведем его итоги. Кремль засекретил местоположение Путина после сообщений об атаке на его резиденцию. Так сказал журналистам пресс-секретарь президента России. Сообщение об атаке первым озвучил министр иностранных дел России после встречи Трампа и Зеленского во Флориде. По словам Лаврова, Россия теперь пересмотрит свои переговорные позиции. Сейчас подробнее расскажем об этом и о том, как переговоры пришли в эту точку.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские беспилотники атаковали резиденцию Владимира Путина в ночь с 28 на 29 декабря.
Киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что это был удар не только по Владимиру Путину, но и по Дональду Трампу.
Это террористический акт, направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина, но направлено это и против Трампа. Направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта.
При этом и Лавров, и Песков добавили, что Россия продолжит участвовать в переговорном процессе, но теперь ужесточит свои позиции. Заявлениями российских чиновников о попытке нападения на резиденцию Путина оказался расстроен и сам Дональд Трамп, порадовавшийся, что не стал передавать Украине ракеты «Томагавк».
«Мне это не нравится. Это нехорошо. Я слышал об этом. Знаете, кто мне об этом сказал? Президент Путин. Он сказал, что рано утром его атаковали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил поставки томагавков. Я не хотел такого. Это деликатный период времени. Это неправильный момент. Одно дело проводить наступление, другое дело атаковать его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого, и этого нельзя делать. И я узнал об этом от президента Путина, и меня это очень разозлило».
При этом Министерство обороны России в официальном отчете сообщило, что за ночь с 28 по 29 декабря был сбит всего 91 дрон, лишь 41 из которых в Новгородской области. Остальные были перехвачены так, что их истинное направление очень трудно установить, обращает внимание издание «Можем объяснить». 14 жителей соседнего с резиденцией населенного пункта сообщили изданию, что не слышали ни взрывов, ни шума моторов беспилотников той ночью. Также местные жители не получали предупреждения о воздушной тревоге. Президент Украины решительно отверг обвинения в атаке.
«Это очередная ложь Российской Федерации. Ясно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И ясно, что для русских, если у нас нет скандала с Америкой и есть прогресс, то для них это провал. Теперь, заявив о нападении на некоторые из своих резиденций, они, я уверен, просто готовят почву для удара, вероятно, по столице и, возможно, по государственным зданиям. У нас это уже было в сентябре. Был ракетный удар по кабинету министров Украины.
Настроения Трампа, от которых во многом зависит переговорный процесс между Украиной и Россией, в этом году менялись часто. На знаменитой встрече в Белом доме 28 февраля Трамп отчитал Зеленского за неверный дресс-код и произнес теперь уже крылатую фразу.
«Нужно быть благодарным, у вас нет карт. Вы там погребены, ваши люди умирают, у вас заканчиваются солдаты. Не перебивайте».
Параллельно с этим начинаются регулярные визиты спецпосланника Трампа Стива Уиткофа в Москву, из которых он привозит домой кремлевский нарратив о причинах войны и рассказывает об этом президенту и гражданам США, например, в интервью Такеру Карлсону.
«Россия считает эти 5 регионов по праву своими со времен Второй мировой войны. Это то, о чем никто не хочет говорить, а я говорю про это вслух. Как мы решим этот вопрос, если не решим центральную проблему, которая лежит в основе конфликта?»
Частые беседы американских и российских чиновников приводят к встрече президентов Трампа и Путина в августе на Аляске. Кадры теплого общения двух президентов выглядят как принятие позиции Кремля на международном уровне. Но после беседы с Владимиром Зеленским в сентябре в кулуарах Генассамблеи ООН Дональд Трамп меняет свое мнение и называет Россию измученным экономическими проблемами бумажным тигром, не способным победить Украину в войне. В октябре американский президент заявляет, что может принять решение о поставке тех самых ракет «Томагавк» Украине и вводит самые масштабные санкции против России за время своего президентства. Уже в декабре становится известно о частых ответных визитах спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в США к коллеге Стиву Уиткофу, ради которых страна снимает с него статус персоны нон грата. В ходе этих визитов разрабатывается план мирного урегулирования через бизнес-партнерство России и Америки с использованием замороженных в Европе российских активов для совместных инвестиционных проектов и будущего восстановления Украины под контролем США. И вот уже на встрече в частной резиденции Трампа во Флориде в конце декабря американский президент выражает уверенность в том, что Путин заинтересован в восстановлении и успехе Украины, что вызывает скептическую улыбку на лице Владимира Зеленского.
«Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина достигла успеха». Звучит немного странно, но я объяснял президенту, что президент Путин настроен благожелательно к тому, чтобы Украина преуспела, в том числе за счет поставок энергоносителей, электричества и других товаров из России по очень низким ценам.
После этой встречи и Трамп, и Зеленский сдержанно сообщили о том, что на 90% приблизились к согласованию мирного плана из 20 пунктов. И как раз в этот момент появились заявления об атаке на резиденцию Владимира Путина.
«Ну, мы это выясним. То есть вы говорите, что, возможно, нападения не было? Это тоже возможно, я полагаю. Но президент Путин сегодня утром сказал мне, что оно было».
С какими итогами заканчивается год переговоров, мы спросим у нашего гостя, но перед этим я обращу внимание зрителей YouTube-канала «Радио Свобода» на чат-трансляции. Там мы дублируем опрос российского ВЦИОМа о настроениях граждан. Немножко мы поменяли и вопросы, и варианты ответа, но тем не менее, 4 варианта вы видите, также можете делиться своим в чате. И пока вы голосуете, к нам подключается политолог и публицист Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте.
Доброго вечера.
В мае 23-го настоящие украинские беспилотники все-таки долетели до Кремля. Это одно из мест, где бывает Путин. В чем тогда же уникальность нового предполагаемого удара по его резиденции в конце 25-го года?
Уникальность нового удара в том, что этот удар не подтвержден. Неизвестно, был он или нет, как гласит известный анекдот о памятнике в Одессе, в украинской Одессе, замечу. Неизвестному солдату Рабиновичу, почему, значит, памятник неизвестному солдату, если известно, что он был Рабинович. Неизвестно, был ли Рабинович солдатом. Тут, конечно, символическое число 91, какое количество беспилотников. Видимо, это свидетельствует о желании выйти на границу 91 года, а не какого-то другого. Но примечательно, что Министерство обороны перед выступлением Сергея Лаврова ничего не сообщало об этой атаке. Оно потом расширило свой пресс-релиз за счет вновь полученных от собственного министра иностранных дел данных. И в этом смысле выбор господина Лаврова как спикера на заданную тему тоже не очевиден. Здесь есть какой-то подвох, может быть. К тому же, как мы поняли, теперь Владимир Путин собирается исчезнуть на несколько дней в связи с тем, что ему грозит смертельная опасность, хотя оно, с другой стороны, как бы уже миновало. Что нередко бывает с российским президентом, когда он устает от публичности или когда ему нужно пройти в очередной раз косметологические процедуры. Видимо, сейчас он готовится к встрече с Дональдом Трампом триумфальной в начале следующего года для публичной фиксации их непубличных доселе договоренностей, и для этого нужно немножко освежить лицо во всех смыслах. Во всяком случае, эта история достаточно запутанная. То, что Трамп воспринял со слов Путина как изначально вину Киева, тоже говорит о некой срежиссированности этого всего. Что значит ужесточить переговорную позицию, мы пока не знаем, но вполне возможно, что речь идет об активизации усилий Кремля по удалению Владимира Зеленского от власти, что является пусть не самым главным, но весьма важным условием Владимира Путина на этих переговорах, начиная с их неформального старта, а именно с ноября 2024 года, когда Дональд Трамп вновь был избран президентом США. Ну а итоги 2025 года в этом смысле вторичны по отношению к его результатам в более широком контексте. Именно в этом году официально прекратил свое существование американо-центричный мир. Америка перестала быть глобальным гегемоном и модератором конфликтов, что зафиксировано в ее стратегии национальной безопасности, опубликованной в минувшем месяце. И в связи с этим рушатся и прежние союзнические отношения. А Европа, Евросоюз, из младшего уютного партнера Америки превращается в открытого конкурента и даже противника. И здесь скорее Белый дом и Кремль едины в противостоянии Европе, цель которого, конечно, это дезинтеграция Евросоюза. И в этом смысле и в вопросах большой войны в Украине позиции Белого дома и Кремля гораздо ближе, чем оба президента на сегодняшний день об этом говорят. Пожалуй, проговаривается об этом постоянно только восторженный Кирилл Дмитриев, который вполне занял нишу главного тромпофила в путинском окружении.
Если американоцентричный мир закончился, зачем тогда Путин продолжает игру на Дональда Трампа?
Потому что ему нужна Америка как партнер, не как глобальный гегемон, а как прямой партнер по целому ряду проектов, в первую очередь экономических, а также как гарант безопасности. Дело в том, что Путин давно стремился к обрушению американоцентричного мира. И война, большая война в Украине, которую он развязал не в 2022 году, замечу, а в 2014 году была, собственно, ставкой на зеро, на крушение этого американоцентричного мира, которая сыграла. При том, что чисто психологически, на уровне психологии бессознательного, российский правитель подвержен так называемому синдрому Феникса. Он всегда выигрывал на обрушении тех систем, в рамках которых формально произрос. Первый его большой карьерный взлет случился из-за распада Советского Союза, не так ли? Ведь он утверждал, что Советский Союз – это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, но для него это был огромный успех. Из мелкого офицера КГБ СССР он превратился во вторую персону города Санкт-Петербурга. Потом произошло крушение администрации Анатолия Собчака, в которой он был ключевой фигурой. И что же с ним происходит? Может быть, закат карьеры? Ничего подобного. Через 2 года он директор ФСБ России, через 4 года президент, которым остается уже более четверти века. И вот третья ставка на крушение знакомого мира вновь сыграла. Синдром Феникса сработал. Но в условиях дезинтеграции американо-центричного мира США все равно остаются самой крупной, влиятельной, могущественной по некоторым направлениям страной. И они вполне могут быть гарантом безопасности РФ и Путина. В том смысле, что Путин только их и боялся. Если США будут с Путиным заодно, то все остальное кремлевскому диктатору уже не страшно.
Но кажется, что не факт, что Путин и что Россия станут каким-то главным центром в этом многополярным, как Путин весь этот год говорил, мире.
Этот мир не многополярный, это не точный термин. Многополярный мир в понимании стратегов конца 20 века – это миропорядок, разделенный на сферы влияния нескольких крупных держав. Полицивилизационный миропорядок становления, возникновения, точнее, которого на руинах американо-центричного мира мы наблюдаем, это сетевой мир, где нет полюсов влияния, где нет сверхдержав, контролирующих определенные регионы. Каждый играет за себя в меру собственных сил. И поскольку у США сил в любом случае на сегодняшний день больше, чем у кого-то ни было, они остаются очень влиятельной страной и хотят, несмотря на отказ от статуса глобального гегемона, прямой и сознательный отказ, что точнее венчает объективные процессы, которые вызревали уже в толще прежнего миропорядка как минимум лет 15, они хотят сохранить рычаги, важные рычаги валюты и средства платежа и заканчивая существенными инструментами влияния на мировой рынок энергоносителей. И в этом смысле, как один из партнеров, путинская РФ их очень устраивает, потому что, опять же, перестав быть источником политических смыслов и ценностей для всего мира, США утратили интерес к морально-политическому облику своих партнеров. Они готовы иметь дело теперь с любыми людоедами, их совершенно не смущает.
Но глава Роснефти в этом году говорил на встрече перед китайскими партнерами, что Россия может быть миской риса Китая, энергетической миской риса Китая, и кажется, что в такой новой системе ориентиров все-таки складывается более китайцентричный мир. Ну, я к тому, что Россия дрейфует в сторону Китая. Мы об этом на днях поговорили с бывшим советником Трампа по нацбезопасности. Не только об этом говорили, но я хочу показать нашим зрителям короткий фрагмент из его воспоминаний о том, как он ездил в Москву еще при Буше-младшем и предупреждал Россию о том, чего ждать от ее сотрудничества с Китаем. Вот что он сказал.
Должен быть. После развала Советского Союза, когда закончилась холодная война, многие надеялись, что Россия сблизится с Западом. При Буше-младшем мы даже пытались, но не вышло. Почему? Пусть об этом спорят историки. Но я уверен, что в интересах России не быть вассалом Китая. Я говорил об этом с российскими чиновниками и бывшими госслужащими, но они мне отвечали: у нас все под контролем. При всем уважении, думаю, они недооценивают риски.
Вот так Джон Болтон отвечал на вопрос, есть ли смысл Америке искать союза с Россией против Китая. Станислав, а по-вашему, почему Россия не послушалась? Почему она не послушала эти предостережения? Ведь явно теперь все складывается к тому, что Россия будет все ближе и ближе к Китаю и не на первых ролях.
Это не совсем так. Россия, зависимость России от Китая, ну, она, естественно, нарастала на протяжении там, всего правления Владимира Путина, но начала стремительно нарастать с 2022 года, когда РФ оказалась в изоляции со стороны Запада, в том числе и США в первую очередь. Но сейчас, когда эта изоляция на американском фронте будет прорвана, когда будет заключен, как рассчитывают обе стороны на сегодняшний день, подчеркиваю, обе, не только Путин, но и его американские контрагенты, о чем просто в силу своих, ну, в силу определенных соображений политкорректности и лояльности избирателей, части избирателей Трампа, они не могут говорить слишком открыто публично. Когда будет заключен пакт Трампа-Путина, когда будет снята значительная часть санкций, и американский капитал получит доступ к необъятным природным ресурсам Российской Федерации, а также к проектам в Арктике и Северному морскому пути, что Трамп очень волнует, эта зависимость от Китая будет несколько снижена. Но это не означает, что Путин собирается сделаться заложником Вашингтона. Он хочет умело балансировать на противоречиях между США и Китаем, чтобы оставаться партнером для обеих этих стран, гораздо более крупных и могущественных, чем его Российская Федерация. Потому что конечная цель Владимира Путина – это одиночество. Он хочет, чтобы Россия не зависела, не принадлежала ни к какому альянсу, где она не играет решающую роль. И поэтому она будет зависима и от США, и от Китая, но быть зависимой от двух конкурирующих игроков, это не значит уже оказаться фатально связанной с их интересами. На это Путин, по крайней мере, рассчитывает.
Ну, то есть, а чего тогда в такой конфигурации ждать его окружению, окружению Владимира Путина, если он будет балансировать между двумя крупными игроками?
Ну, по разным представителям окружения по-разному. Игорь Сечин, очевидно, сосредоточен на поддержании взаимно лояльных контактов с Китаем, хотя снятие международных санкций с Роснефти для него очень важно, в том числе и тех, которые только что введены Дональдом Трампом. Кто-то будет сориентирован, как Кирилл Дмитриев, наоборот, на дружбу с США. Но в целом все окружение рассчитывает на то, что они выйдут из-под американских, а из-за этого частично из-под европейских санкций, поэтому сейчас там есть радостное не только новогоднее предвкушение распития шампанского по самым разным поводам.
Но если послушать госсекретаря Соединенных Штатов, его позиция не менялась на протяжении всего года. Любая торговля, любые отношения с Россией, они возможны только после того, как война дойдет до какого-то завершения долгосрочного. И судя по тому, что говорит российская сторона, не намечается какого-то долгосрочного мира. Телевидение государственное объявляет гражданам России, что со следующего года их ждут повышенные налоги, потому что растут военные расходы, и их не собирается правительство сокращать. Но это все подается как возможность гражданину России вложиться в свою безопасность, вложиться в войну, но напротив, ВЦИОМ проводит соцопросы и показывает, что 55% россиян, ведомости цитируют эти цифры, ждут окончания войны. Ждете ли вы, что в 2026 году Кремль поменяет свою позицию в пользу осуществления надежды вот этой половины населения, которая все-таки ждет, чтобы война закончилась?
Кремль не изменит радикально свою позицию, хотя бы потому, что Владимир Путин не слишком интересуется общественным мнением. Я думаю, что если кремлевский ВЦИОМ дает цифру 55%, значит, де-факто она значительно выше. Я здесь имею в виду не недобросовестность ВЦИОМа, которую я не берусь ставить под сомнение никоим образом, а то, что в закрытых обществах, в тоталитарных государствах, таких как современная Российская Федерация, социологические опросы вообще не отражают реальности, поскольку многие респонденты воспринимают социологического интервьюера как полицейского агента власти и боятся говорить то, что думают на самом деле. Ну, представим себе социологический опрос, например, 1983 года, вы за войну в Афганистане или против? Я думаю, что 90% были бы за, что никак не отражало бы истинное состояние общественного мнения в позднем Советском Союзе. Но даже если ЦИОМский опрос дает 55, значит, это очень серьезно. Но Путин – это предводитель тоталитарной державы. Его не интересует мнение народа. Это он его формирует сам, его понимание позиции народа, это дело его администрации. Для него сейчас важно, собственно, украинская большая война затевалась еще в 2014, подчеркну, году, а не в 22-м, с двумя целями. Цель номер два по важности – это установить в Киеве промосковский, прокремлевский режим. Цель номер один по важности – принудить США к диалогу и заключению пакта с РФ о судьбах мира и месте РФ в этом мире. Вот цель 1 уже почти достигнута. И это, безусловно, рассматривается Путиным как большое достижение. Ключевое. И оно им с точки зрения его интересов бесспорно является. А цель номер 2 еще нет. Но это не значит, что он от нее откажется. Если война будет остановлена в ближайшее время, то он будет добиваться этого дальше политическими методами, что он, впрочем, делал и прежде в разные периоды. Например, с 2002 по 2014 год, а потом с 2015 по 2022, когда он возлагал надежды на полноценную имплементацию так называемых Минских соглашений имени того самого Дмитрия Николаевича Казака. А что касается позиции Марко Рубио, то да, я думаю, что она отражает точку зрения Дональда Трампа. Он готов заключить пакт с Путиным, но когда большая война в Европе, то есть в Украине, будет остановлена. Поэтому Трамп торопится с окончанием войны. А Путин не так торопится. Он считает, что ситуация на фронтах развивается в его пользу. Еще несколько месяцев можно с этим делом подождать, не рискуя пактом с Трампом.
Была ли, на ваш взгляд, в этом году польза от всех этих переговоров? Мы наблюдали за ними весь год и, кажется, как будто пришли в ту же точку, с которой начинали.
Ну, смотря для кого польза. Для Трампа и Путина, безусловно, поскольку они близки к заключению пакта как никогда. Принципиальная разница в их позициях, как я уже сказал, извините, что повторяюсь, состоит в том, что Трамп хочет скорейшего окончания войны, а Путин готов еще несколько месяцев повоевать, считая, что это улучшит его позиции на переговорах. Но вот это устроенное непонятно что с атакой дронов на резиденцию «Долгие бороды» в Новгородской области. «Долгие бороды» – лишние слезы, как известно. Да, она говорит о том, что, видимо, Путину нужно поскорее заставить Трампа надавить сильнее на Киев, чтобы Киев шел на уступки. Я трактую эту историю именно так. Во всем случае, она остается мутноватой. И едва ли может быть объяснена иначе, кроме как вот провокация. То есть провокация со стороны Кремля объясняет все. Остальное, так сказать, не объясняет всего в том же объеме. Хотя, разумеется, у меня нет в полной мере достоверной информации. Я не утверждаю, что это была провокация Кремля, но как-то на это похоже. Поэтому для Украины и Европы результаты года скорее неблагоприятны. Но именно за счет того, что больше нет американо-центричного миропорядка, и, соответственно, США и Европа более не союзники.
А можно ли считать, что результатом для Европы за этот год стало, что она приобрела свою субъектность, стала более самостоятельной?
Это несколько поспешный был бы вывод. Европа наконец поняла, что ей необходима своя субъектность. Точнее, она поставлена перед этим фактом. Но правящие элиты Европы еще не до конца понимают, что с этим делать. Они все еще хотят схватить Дональда Трампа за рукав и сказать: «Дедушка, скажи, что ты пошутил». И американо-центричный порядок, как старый гнет всех творений Саши Черного, вернется. То есть еще некоторое время по инерции Европа будет уповать на сохранение старого мира, которого больше нет, и откладывать тем самым принятие необходимых решений для переизобретения себя уже в качестве полностью независимого стратегического субъекта на карте мира.
Угу. Ну, а в таком раскладе, который вы рисуете, что Европа все-таки остается перед вопросом, она пойдет вперед за Трампом или будет бороться за то, чтобы вернуть старый мир. Но вот Трамп же, ну, он не вечный, у него последний срок, который ему остается. То есть Европа сейчас ставит на что? На то, что она еще 2 года подождет и старый мир вернется? Или все-таки ей придется принимать эти изменения и идти в ногу со временем?
Объективно Европе придется идти в ногу со временем, то есть восстанавливать собственную полную субъектность за пределами рухнувшего американ-центричного мира. В этом смысле остается Трамп, то есть сколько остается Трамп, неважно. Американ-центричный мир невозвратим, кто бы ни стал хозяином Белого дома в 2029 году. К тому же, я не исключаю, что Дональд Трамп, сейчас же вообще новая традиция этого переходного периода, что абсолютно демократически избранные лидеры, следуя примеру трендсеттера Владимира Владимировича Путина, хотят оставаться у власти вечно. Мы это видим везде, во многих странах, от Венгрии до Израиля, не говоря уже о позиции Реджепа Тайипа Эрдогана, но нельзя назвать его демократом в последние годы, хотя он был избран абсолютно в рамках демократического процесса, впервые в 2004 году, но мы теперь видим, что он отказался от идеи свободной конкуренции с оппозиционными силами и посадил лидеров оппозиции в тюрьму по путинскому образцу. А оппозиционную партию разгромил основную. Трамп постоянно намекает на то, что он не особенно торопится уходить и, возможно, воспользуется какой-то чрезвычайщиной, какими-то особыми условиями и процедурами для того, чтобы задержаться в Белом доме, хотя это и полностью противоречит американской конституции и 22-й поправке к ней. В этом случае мы живем в очень сложное, вместе с тем интересное время, в лиминальной зоне мировой истории, в период между эпохами, когда старые принципы и подходы перестают работать, а новые еще не сложились.
Ну и тем интереснее за всем этим наблюдать. Спасибо вам большое, Станислав Александрович, политолог
большое
Станислав.
Спасибо, до встречи в эфире.
Спасибо большое. Политолог Станислав Белковский подводил для зрителей «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» итоги 2025 года. Спасибо вам, что весь год анализировали вместе с нами главные политические и экономические события. Ссылка на экономические итоги года вас ждет в подсказках, если смотрите нас в Ютубе. И также на канале «Радио Свобода» выйдет большое интервью с бывшим советником Дональда Трампа по национальной безопасности. Он объясняет, как американская администрация принимает решения по России и Украине и делится своим опытом переговоров с Кремлем еще со времен Буша-младшего. Всего доброго вам в новом году. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.